Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца АГП Андрэя Бандарэнку. Яго вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Бандарэнка адбыў 2 гады зняволення паводле эканамічных абвінавачванняў. Яшчэ 19 імёнаў дадалося да спісу прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у студыі навіну Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Японскія інжынеры падлучылі электракабелі да 6 рэактараў пашкоджанай ядзернай станцыі Фукусіма. Але такійская электрычная кампанія папярэджвае, што неабходна правесці яшчэ шэраг аперацыяў, перш чым пусціць ток у сістэму ахалоджвання для бяспечнага аднаўлення яе працы. Сёння раніцай дым і пара былі заўважаныя прынамсі над адным з пашкоджаных рэактараў Фукусімы. Радыяцыйны ўзровень вакол станцыі дасягае небяспечных адзнакаў, і супрацоўнікі станцыі былі вымушаны яе пакінуць у панядзелак. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс назваў хлуснёй сцвярджэнні лібійскага лідара Кадафі пра ахвяры сярод цывільнага насельніцтва выніку ўдараў міжнароднай кааліцыі. Гейтс знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён правёў перамовы са сваім расійскім калегам Анатолем Сердзюковым. Паводле Гейтса, актыўныя баявыя дзеянні ў Лібіі могуць спыніцца праз некалькі дзён.
Кааліцыя робіць усё магчымае, каб пазбегнуць ахвяраў сярод цывільнага жыхарства. Бальшыня цэляў – гэта аб'екты супрацьпаветранай абароны ў ненаселеных раёнах. У бліжэйшыя дні актыўныя баявыя дзеянні мусяць спыніцца.
Міністр Сердзюкоў сказаў, што Расія заклікае бакі канфлікту спыніць гвалт і прымяненне агню і пачаць дыялёг. Прэсавы сакратар расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна паведаміў, што за ўвагі Пуціна пра вайсковую аперацыю ў Лібіі гэта ягонае асабістае меркаванне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у панядзелак скрытыкаваў выказванне Пуціна, які параўнаў заклікі захаду да акцыі ў Лібіі з сярэднявечнымі крыжацкімі паходамі. Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў сёння ў Славеніі, куды прыбыў з візітам Пуцін, што афіцыйную пазіцыю Расіі выказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Рада бяспекі ААН абмяркуе выкананне рэзалюцыі па Лібіі. Пра гэта паведаміў сёння расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў, які знаходзіцца з візітам у Альжыры. 24 сакавіка сябры Рады бяспекі заслухаюць таксама справаздачу генеральнага сакратара ААН Пан Гімуна пра яго паездку ў рэгіён. Паводле Лаўрова, дзяржавы, якія ўзялі на сябе адказнасць за выкананне рэзалюцыі, павінны кіравацца выключна задачай абароны мірнага насельніцтва. Супраць былога прэзідэнта Ўкраіны Кучмы заведзеная крымінальная справа. Ён падазраецца ў дачыненні да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Першы намеснік пракурора Ўкраіны Рэнат Кузьмін паведаміў, што падчас расследавання асноўнай справы выяўляецца ўсе асобы, датычныя да злачынства, і што сабрана дастаткова сведчанняў і пра датычнасць Кучмы. Справа супраць яго заведзеная за перавышэнне ўлады, даванне незаконнага распараджэння кіраўніцтву Міністэрства ўнутраных справаў, якое прывело да забойства. Кучму абмежаваны выезд за межы Ўкраіны. Як паведамляюць палестынскія ўлады, сёння ў выніку ізраільскага мінамётнага абстрэлу ў паласе Газы загінулі 4 палестынцы, сярод іх 3 дзяцей, яшчэ 13 былі параненыя. Ізраільскае камандаванне пацвердзіла факт абстрэлу ўсходніх ускраінаў гораду Газу пасля таго, як адтуль па Ізраілі былі запушчаныя 4 ракеты. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у якім паведамляецца, што продаж над банкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Пра гэтыя эканамічныя тэмы мы пагутарым у нашай праграме пазней. А зараз да тэмаў судовых. Менскі гарадскі суд вынес апраўдальны прысуд прадпрымальніку чальцу аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Паводле абвінавачванняў у эканамічных злачынствах ён адбыў 2 гады за кратамі, але цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства. Андрэй Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У судовую залю Андрея Бондаренко доставили под узмоцненной аховой и заборонили здымать его за кратами. Тому присуд особливо контрастовал с напруженной атмосферой у зале. Признать невиноватым с причины отсутности складу злочинства и вызволить с подварты у зале суду. Первое интервью на воле Андрей Бондаренко дал для Радио Свобода у дверах судовой зали.
Какие зараз почутки изведываете?
Это невозможно передать словами. Когда меня закрыли, дочке было на то время 7 месяцев. Вот сейчас она уже сама ходит. Это просто невозможно передать. Конечно, очень много прошло времени. Но многие вещи стал смотреть по-другому. И огромная благодарность всем тем, кто поддерживал меня, в том числе Радио Свобода. Ваша поддержка очень сильна, очень много помогла, очень много для меня сделала. Слишком много накопилось в душе за 2 года. Но, в принципе, то, что мы говорили изначально о незаконности и необоснованности приговора, оно в конечном счете нашло отражение сегодня в этом приговоре.
Дочка Андрея Бондаренко, 2-годовая Маша, на руках у таты опынулась праз некалькі хвилин, а свояки родные ледь стримливали слезы радости, говорит батька Андрея Валер Бондаренко.
Очень рад, конечно, не верилось после стольких мучений. Слышать, что невиновны? Нет слова, нет. Этот беспредел кончился. Всем, кто непосредственно оказывал содействие, огромнейшее спасибо всем-всем.
Подтримать Андрея Бондаренко у суд пришли так само ягоные поплечники из Объединенной Громадянской партии. Одна из них, Ганна Красулина, гэтак прокомментовала оправдальный присуд.
Мы, конечно, верили, потому что доказано не было. Но проблема в том, что в нашей стране бывает, что и не доказано, а все равно обвинительные приговоры. Человек почти 2 года провел за решеткой, представляете? Себе и сейчас оправдать, признать невиновным, освободить. Очень рады.
Нагадаю, что в 2008 году Андрей Бондаренко балотовался у депутата Палаты представников. Спробовал спрячить выники голосования, а у вынику опынулся за кратами. Обвинуватившы у крадзяжы и махлярстве, его судили на 6 годов. И перш чем признали невиноватым, Андрей Бондаренко отбыл 2 года тюрьмы.
Рассказывала Галина Абакуншик. И больше про историю Андрея Бондаренко можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Сегодня же у Менску проходят одразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судят у партизанским суде Менску по водле справы об массовых непорядках 19 снежня минулого года. Лидеру Молодого фронта Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова, яких арештовали еще на передодні выборов, судят у московским суде Менску по водле обвинувачення у збитті 2 человек. У обоих судах находятся наши корреспонденты, и мы будем тягом программы спробовать связаться с ними. Сачыць за падзеямі ў судах вы можаце ў нашых выпусках навінаў, а таксама на сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
22 сакавіка на афіцыйным сайце Еўразвязу апублікаваны спіс новых неўязных. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня, кіраўніцтва міністэрства юстыцыі, міліцэйскія начальнікі, а таксама рэктары шэрагу беларускіх ВНУ, адказныя за выключэнні студэнтаў з палітычных матываў. Ёсць у спісе і адзін з кіраўнікоў прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія». Як некаторыя з іх самі ставяцца да забароны на ўезд у краіны ў развязу, высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Цяпер агульны спіс асобаў, якім забаронена ўезд у краіны Еўразвязу, налічвае 175 чалавек. Сёння дадалося 19 новых імёнаў. У спісе 2 пракуроры, 2 суддзі, 3 намеснікі і дарадца міністра юстыцыі. Ніводзін з іх не пагадзіўся пракаментаваць рашэнне Еўразвязу. Прэсавы сакратар Міністэрства юстыцыі Людміла Мазан кажа:
Я вряд ли думаю, что они будут комментировать эти списки, я вам точно говорю. Я задам такой вопрос первому замминистру, сегодня министр в командировке. Но я думаю, что вряд ли они будут это комментировать. Нечего тут комментировать. А что комментировать? Дело в том, что когда серьезные вещи, тогда мы комментируем. А так, ну вы же понимаете.
У минулом списке был уголовный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович и 3 ягоныя намесники. Александр Таранда, Сергей Гордиенко и Ганна Шадрина. Першы намеснік галоўнага рэдактара Міхаіл Лябедзік туды не трапіў. Яго прозвішча з'явілася толькі цяпер у дадатковым спісе. Спадар Лябедзік выказаўся так:
Ну как можно откровенную глупость прокомментировать? Вот как можно прокомментировать? Вы же, коллега, вы журналисты. Ну, вообще в списке это глупость. Любые списки глупость. Ну, а когда журналисты уже туда вставляют, я не знаю. Это вообще как бы за гранью вообще добра и зла. Поэтому всякие списки это плохо. Это попахивает нафталином и бог знает чем. В списки вставляют и ректоров плохо, и журналистов плохо. Любого человека, когда лишают его нормального права на передвижение, это вообще как маразм.
У спісі некалькі кіраўнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Рэктар Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі такім чынам пракаментаваў спіс.
Адмоўнае меркаванне. І на гэтым я хацеў бы паставіць кропку. Прабачце, калі ласка. Я ўжо ўсё сказаў.
Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што самая першая рэакцыя ў яго гэта поўная нечаканасць. За што?
Вот если было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то бы был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
На пытанне, ці былі выключены з ВНУ студенты, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 19 снежня, рэктар Міхаіл Батура адказаў так.
Когда сессия закончилась, мы же, конечно, отчислили студентов, которые не сдали сессию экзаменационную. Мы им все дали возможность, дополнительные консультации провели, дополнительный прием экзаменов. Все, кто пожелал, сдали. Кто не сдал, 9 февраля мы отчислили несколько десятков, которые, по-моему, не имели отношения никакого там к каким-то преследованиям. Только с этой позиции.
Беларускі універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі супрацоўнічае з добрым дзясяткам універсітэтаў краінаў Еўразвязу, кажа рэктар Міхаіл Батура.
Я, кстати, посещаю Евросоюз, с партнерами работаем, поэтому я не знаю, для кого они вред нанесли этим решением. У нас, например, в мае месяце совместно с Марсельским университетом Франции пройдет, ну, просто интереснейшая конференция международная «Наномитинг 2011». Мы вместе это организовываем. Пройдет она, все равно пройдет.
Международными сувязями, по словах спадара Батуры, будут займаться ягоныя прарэктары.
Рассказывала Інна Студзінская. І поўны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Апазіцыя на раздарожжы». Апублікаванне маніфесту групы апазіцыйных палітыкаў і адмова ад шэсця мітынгу 25 сакавіка абвастрылі дыскусію аб стратэгіі тактыцы апазіцыі. Што новага прапануюць аўтары маніфесту? У чым сутнасць разнагалоссю? Як ацаніць змену фармату акцыі на дзень волі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, сябра аргкамітэту па стварэнню партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч і намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў на пачатку наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Таксама нагадаю, што все нашы перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у ім паведамляецца, што продаж Нацбанкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Рашэнне Нацбанку мы папрасілі пракаментаваць фінансавага аналітыка Сергея Чалава. З ім пагутарыў наш корэспандэнт Юры Дракахруст.
Причина, видимо, очевидная, не хватило наличной валюты для того, чтобы ажиотажный спрос удовлетворить. То есть хватило, в общем, амуниции у Нацбанка для того, чтобы бороться с этим пожаром, хватило только на месяц. И решили, в общем, прекратить вообще продажу коммерческим банкам наличной валюты.
Сергей, як у тому анекдоте, видите, гроши, их ці нема, ці зусім нема. Я не думаю, что их физично нема. Размова ішла про то, что там 4 мільярды резервов еще есть.
Там же надо смотреть на композицию этих 4 мільярдов. Там из них львиная доля – это само золото физическое, монетарное там, и так далее. И, собственно, там наличные валюты, там от силы их хорошо, если треть. Тут вопрос-то был не в том, что она как бы закончилась физически, вопрос в том, что на что, в общем, была надежда. Надежда была на то, что в ситуации вот такого ажиотажного спроса всю валюту, что есть, в общем, бросит на удовлетворение спроса населения, которое там десятками тысяч начало скупать валюту. И как раз надежда была на то, что удастся, в общем, переломить психологию, показать, что валюты в стране хватает, все в порядке, успокойтесь. Но, видимо, ситуация даже зашла в более, так сказать, серьезную фазу, когда в том числе вот накопления начали снимать и превращать в наличную валюту. И это, в общем, скорее всего, нас банк напугало. И чтобы избежать вот такого катастрофического падения именно вот этой компоненты резервов, в общем, такое решение было принято. Пожар таки не потушили.
Не потушить-то не потушили, они не подлили туда бензинчику. То, что Нацбанк спыняет продавать валюту коммерцийным банкам, но хиба это не такое послание, якое еще больше разогреет это ажиотаж, это страх?
Боюсь, что да. Да, и очень велика на самом деле опасность просто вот потерять вообще контроль над ситуацией.
Меркаванне фінансавага аналітыка спадара Сергія Чалага. Больш інфармацыі па фінансавай сітуацыі ў Беларусі і па рашэнні Нацыянальнага банку можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Тым часам Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Паводле каментару, такія меры будуць прынятыя, каб не дапусціць далейшага павелічэння вывозу за мяжу бензіну і дызельнага паліва, набытых на беларускіх аўтазаправачных станцыях і прычыненні шкоды эканоміцы краіны. У дакументе адзначаецца, што ад незаконнай дзейнасці некаторых грамадзян, якія займаюцца вывазам паліва за межы краіны, матэрыяльную шкоду атрымлівае большасць беларускага насельніцтва. Пакуль што невядома, якія менавіта захады збіраецца прымаць канцэрн «Белнафтахім», каб абмежаваць продаж бензіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку з фармулёўкай «адсутнасць складу злачынства». Бандарэнку вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Ён адбыў 2 гады зняволення, бо яго былі прызналі вінаватым у крадзяжы і махлярстве. У Менску праходзяць адразу 2 суды над палітычнымі актывістамі. Мікіту Ліхавіда судзяць паводле справы аб масавых непарадках, а лідараў Маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава судзяць паводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі працягваюць даражэць тавары і паслугі. Улады абвясцілі, што на 2-4% падвышаюцца гранічныя адпускныя цэны на прадукты харчавання – свініну, ялавічыну, малако, а таксама на смятану, кефір і тварог. А квіткі на праезд у электрацягніках у найбліжэйшыя дні стануць даражэйшымі на 14%. У аўторак рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» наведалі крамы, рынкі і вакзалы, дзе цікавіліся меркаваннем людзей наконт стаўлення да чарговага падаражэння. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Журналіст Сергей Егоров пераконвае, што найбольш хваравіта ўспрымаюць чарговую хвалю падаражэння пенсіянеры.
Жыхарка Маларыцкага раёну Берасцейскай вобласці кажа, што пенсіі, нягледзячы на абяцанні ўраду, не павялічыліся. Рост коштаў на прадукты, на транспарт моцна адбіўся на ўласным бюджэце, са скрухай кажа жанчына.
Я не ведаю жыць, жанчына, што ж гэта такое, ўсё дарожчае.
Жыхарка Жабінковскага раёна.
З прадуктамі цяжлавата. Зайдзеш у магазін, выложыш 50 000 і, в канцы канцов, паесць на адзін вечар.
Каб пракарміць сям'ю з 3 чалавек у месяц, неабходна прыкладна выдаткаваць каля 500 000 рублёў, кажа жыхарка Бярозаўскага раёну. Прычым не ўсе маюць магчыма зарабіць такія грошы.
Ну, менш 30-40 000, конечно, не получается никогда. Каждый приход в магазин, ну, за продуктами. Это дня 2, 3, 4, может. Если хотим больше пошиковать, значит, что-то больше. Меньше, значит, меньше. Семью прокормить такая нормальная, человека 3-4, а то 5, это меньше 500, конечно, не получится.
Таким чином, жыхары Берасцейшчыны выдатковаюць большую частку заробку только на харчаванне. Нават з уліком того, что у вёсцы практично все вяскоўцы трымаюць гаспадарку, на Столінчы, напрыклад, актыўна займаюцца вырошчваннем агуркоў парніках, кажа жыхарка Столінскага району.
Большую часть
зарплаты откладывать уже. Ну, свое хозяйство, с огорода там. Какие-то там сотки, можно капусту выращивать, парники, огурцы.
У Могилеве продавцы молочных харчов по несколько раз на месяц переписывают ценники. Люди сталого веку, занятые пошуком таннейшего товара, кажут, что их подманули обещаниями, удокладняя Андрей Белогубов.
У Могилевском микрорайоне Мир-1 местится Дубровенковский рынок. Забудованный район переважно старыми хрущевками. Значная частка его насельництва – люди сталого веку. Яны наичастей наведывают рынковые павильоны. По харчи люди приходят задолго до открытия. Выбираем таннейшее, кажут.
Обидно, конечно, что все дорожает. А зарплату нам не повышают, так нехай не делают подорожания. Я хожу и боюсь лишнее что-то купить. Все дорого.
Масло вот сливочное 20 тысяч. Ну разве можно за 500 пенсий конечно. Вот это купить питание? Ну и пусть подорожали все мясные. Сейчас вот и овощные у нас подорожали очень хорошо. На базаре картошка 4 тысячи в килограмм.
Наибольш активно старые разбирают молочные выробы. Отзначают продавцы. Те часто доводится переписывать ценники на гэтые харчи. Пытаюсь у продавца молочной крамы.
Белорусская продукция дорожает в течение месяца 2-3 раза. Даже пускай на 10 рублей, пускай на 50 рублей. Но тем не менее подорожание.
Коли молоко 1500, то...
Уже 1620 наше могилевское.
А месяц тому, скажем, было кольки?
1580. Литровый пакет. Сыры, так вообще вон уже баснословные цены. Люди забыли вкус сыров.
Чаму растут цены, не ведают ни продавцы, ни покупники. Вось характерное меркование с подары не сталого веку.
Понятно. Обещали одно, а совсем все другое.
То вы про выборы кажете?
Да, да, про выборы. Квартплата такая дорогая. И цены как выскочили. И бензин, смотрите, как подорожал резко. А вон сегодня говорят, что крупа, а вообще перловка уже стоит 5-600 рублей. Так если на это даже такие цены, так что будет дальше?
Гарадзенщина. Тамтейшие жыхары отзначают, что цены на харчи подвышаются як у крамах, так и на рынках. Этот процесс, на думку людей, становится неспынным. Передает Михаил Корневич.
На центральном рынке у городе в будний день не вельми шматлюдно. Тем не меньше люди обыходят прилавки и шукают, как купить харчи танней. Муж и жонка только что отошли от прилавка, за яким продают гурки. Кажут, что покуль не могут себе такого дозволить, бо цена 6600, занадто высокая.
Ничего, экономить ничего не получается, потому что даже если придешь в магазин, зарплата мизерная, а цены очень растут большие.
Слушай, а на что наибольше вот теперь вот цены? Вот, что тяжелее за все стало купляться?
Ой, мясо уже давно не покупали, тоже очень дорого. Ну, в принципе, смотря какое. Вырезка-то она идет тоже по 18 тысяч. Молоко повысилось, конечно, цены. Очень на крупы выросли цены. Гречка очень дорогая.
Бачу старейший спадар ходит каля прилавков и только покручивая головой. Пытаюсь его, чему так удивляется?
Цены в два раза выросли. Я, правда, здесь не был 3 с лишним месяца.
Ну, а на что выросли цены?
На продукты. Мясо, молоко, спиртные изделия.
Ну, как за ними смагаться? На пенсию можно прожить?
Но жена возьмет деньги. Пошла и пришла, говорит, ни хрена не купила.
Побач с нами еще один сталый человек прислуховывается до размовы и выказывает на этот конт свое меркование.
Как экономить? Экономить приходится, подешевле покупать.
Побач за прилавком две молодые девчины гандлюются с продавачкой. Таней хочет купить горбату. Разговорились, высветлилось, что студентки, и цены их полохают, как ничто иншее. Девчаты кажут, как не допомагали батьки звездки, то им бы попросту на стипендию было бы не выжить.
Ну все, в принципе, повышаются цены. У нас стипендия небольшая. Макароны, допустим, молочные продукты, хлеб, тоже повышаются цены.
А как выживается вот тут?
Родители помогают. Готовим каждый день сами. Все.
У харчовой краме на рынку с подарением уважливо разглядают ценники с крупами. Пытаюсь, те не подорожали опошним часом крупы.
Сошла в магазин. Вроде бы еще вчера покупала гречку там по такой годок. Не захожу, уже 12 тысяч. Я там в шоке. Килограмм. Это и скоро будет по 16, читали там где-то в интернете или по радио слышали. То есть вообще со дня, вот каждый день в любом случае увеличивается. То есть вообще не знаешь, как рассчитывать. То есть на какие-то, ну как деньги тратить. То есть сегодня, например, я потратила 50 тысяч, завтра приду и все то же самое, что купила на эти 50, я уже 100 будет стоить.
Рассказывала жыхарка Могилёва. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Нацыянальнага героя з Кастуся Каліноўскага зрабіў Геннадзь Кісялёў, які дзясяткі гадоў глытаў пыл у маскоўскіх, віленскіх і менскіх архівах, але жыццяпіс кіраўніка паўстання уведаў да хвіліны. У вольнай студыі на 80-тыя годкі гісторыка ягоная ўдава Яніна Кісялёва.
Дасталася яму добра. Прыехалі маскоўскія вучоныя, прыехалі беларускія вучоныя, яго там у пух і прах.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Вы на хвалях радио «Свобода». Поводле криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня минулого года обвинаваченные более за 4 десятки людей. Радио «Свобода» звернулася до сябров, коллегов и свояков обвинаваченных и осудженных с просьбой рассказать про гэтых особов. И первые портреты на фоне крата уже можно почитать на нашем сайте. Это портреты Олеся Трощенкова, Змитра Дашкевича, Микиты Лихавида и Эдуарда Лобова. Как раз сегодня исполняется 30 годов Александру Трощенкову, якого уже осудили за площу на 4 годы турмы узмоцненного режима. Про Александра расскажет керовник передвыборчего штабу Андрея Санникова, Владимир Кобец, який и сам был под вартой, а с 26 студеня находится под подпиской об невыезде.
Сегодня, 22 сакавіка, ему исполняется 30 год. Але свой пеший сапраўдный юбилей ён отзначить в турме, в СИЗА КДБ, я думаю, как американка. Ён Алеся Трощенкова, прессовый секретар кандидата в президент Республики Беларусь Андрея Санникова. Алеся одному из первых фигурантов так званой справы 19-го уже вынесены присуд. 4 годы позбавления воли с отбытием покарания у колени строгого режима. На суде показали видео, где Олесь стоит у натолпе. Этого оказалось достатково, как признать человека виноватым в аудиле в массовых беспорядках. В свою шагу международная амнистия признала Трощенкова вязнем сумления. Олеся Трощенкова добро ведает во всех белорусских незалежных выданиях, у сусветно ведомых агентствах. И он родился в Менску в 1981 году. Научался на факультете международных взносин БДУ. Откуль был выключен за активную громадянскую позицию. Отримать высшую эдукацию на родине не удалось. Алис поступил у Виленский Европейский гуманитарный университет, где научается на специальности международное право. У першиню сродки массовой информации написали про Алиса в 2000 году. Тогда, подчас святкования Дня воли, его схопили люди в масках, запхнули в машину и долго не вывозили, приговорючи, что подвезут у Карапаты на расстрел. Врешті, подзекувшись, выкинули просто в снег далеко за городом. У 2001 годзе Алесь, як звычайны валантэр, далучыўся да толькі што створанага руху «Зубр». Вельмі хутка адчуліў прэсавую службу руху, асвятляў і браў удзел у шматлікіх вулічных акцыях пратэсту ў абароне Курапату. На працягу 10 гадоў Алесь працаваў корэспандэнтам сайту «Харты-97». Пасля стварэння ў 2008 годзе грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» стаў яе сакратаром. Алесь заўсёды дэманстраваў асабістую мужнасць і адданасць справе. Журналистский профессионализм, за что неодноразово подвергался затриманиям и арештам. С початком выборчей кампании 2010 года Трощенков стал прессовым секретарем кандидата Андрея Санникова. Выполняющий профессийные обязанности, он удельничал в поездках кандидата по краине, осветлял встречи с выборцами. Фоторепортажи с таких встреч, что являлись на незалежных сайтах, были сделаны именовито им. Не глядишь на нервовую атмосферу кампании, Александр завсёды заставался узважливым и лучше профессийным. Его телефон литерально разрывался, але он находил час у шинным графику кандидата для кожного журналиста. Организовал интервью с кандидатом, с шараговыми активистами кампании. 19 снежня Трощенков был одним из сотен белорусских и замежных журналистов, которые осветляли идеи в день голосования. И он был там, где и мусил быть прессовый секретарь кандидата в президент, побач с Андреем Санниковым. 20 снежня Александр был схоплен и кинут в СИЗА КДБ, обвинувачены по артикулю 293 Криминального кодекса. 2 сентября Фрунзенским судом Менску осуждены на 4 годы изневоления у колонии строгого режима. У Александра великое сердце, обостренное под чутьё справедливости. И он рады сябра и любящий муж. Так само у Александра шмат сябру. Некоторые из них приехали на суд сдалё, чтобы подтримать его. Але, как и многие иншие, мусили чекать под дверыма. У маленькой зала суду мало кого уместило. Вязень сумления Александра Трощенкова протягивал утримовываться в СИЗА КДБ в чекании разгляду касации судом высшей инстанции.
Про Александра Трощенкова, якого осудили за площу на 4 годы турмы, рассказывал Владимир Кобец, який сам был под вартой, а с 26 студеня находится под подпиской об невыезде. Сегодня Александру Трощенкову исполняется 30 годов.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес – свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Як ви оцінюєте реакцію білоруських уладів на міжнародну воєнну операцію супроць режиму Каддафі? На таке питання відказали жихари Гомелю.
В последнее время реакция белорусских властей на международные события напоминает ефрейтора из солдатской поговорки. Вся рота не в ногу, а ефрейтор в ногу.
Америка не должна вмешиваться. Ни Америка, ни Франция не должны вмешиваться в внутренние дела других государств.
Сбоку Беларуси это выглядит смешно, потому что весь свет не ведает, что отбывается в Ливии, а только белорусские улады ведают.
Зачем лезть в другие страны? Пусть сами разбираются. Это внутренние их проблемы. Само государство должно разбираться на своей территории сами. Пусть они его своими силами скинут, значит, какой-то импичмент ему сделают или еще что-то.
Я поддерживаю заявление нашего правительства. По-моему, решение ООН должно приниматься всеми членами государства. А Беларусь является одним из учредителей Организации Объединенных Наций. Они не прислушались к мнению нашего государства. А как Россия мобила своих в Чечне? Все молчали тихонечко, как говорится, в тряпочку. И все, никто даже не пикнул.
Все за все Александр Лукашенко вельми нервуется на конт опушних подзей в Ливии. Он бачит, что шмат людей выходят на улицу, бачат збройный супротив их, не то вельми нервуется, а тем, что его таки лёс нападкая, и это и его таки конец будет. И он эту свою реакцию еще 19-го на площади показывал со своим амапом.
Я против режима. Одобряю решение Совета ООН, что не велилось там.
Все люди, все народ, нужно как-то друг за дружку держаться. Что это за правитель такой? Народ нельзя бомбить.
Каддафи поступил со своим народом так же, как Лукашенко 19 декабря прошлого года. Лукашенко с дубинкой по голове, а этот бомбой на голову. И вот сейчас Лукашенко осуждает применение силы в отношении ливийского диктатора.
Там же работают силы специальных операций. Голландии, Великобритании, морской флот Америки. Это же не просто так.
Меркование на гомельских улицах. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Мінський городський суд оправдав предпримальника чальця об'єднаної громадянської партії Андрія Бондаренку з формульовкою «Адсутність складу злочинства». Бондаренку визволили з-під варти у залі суду. Він відбув 2 роки зняволення, бо його були признали винуватим у крадяжі і махлярстві. У Мінську проходять одразу 2 суди над політичними активістами. Мікіту Ліхавіда судять поводле справи об масових непорядках, а лідерів Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова поводля обвинувачування у збитті 2 чоловік. Агульний спіс представників білоруської влади, яким заборонено в'їзд України Євразв'язу, повялічився до 175 чоловік. До його додалося 19 нових іменів. Це в основному судді і прокурори, які удільничали у судових процесах після 19 снежня.
Ви на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Опозиція на роздорожжі». Опублікування маніфесту групи опозиційних політиків і відмова від шестя мітингу 25 сакавіка обострили дискусії об стратегії і тактиці опозиції. Що нового пропонують автори маніфесту? У чим сутність розноголосся? Як оцінити зміну формату акції на День волі? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, сябра Архкомітету по створенню партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич і намісник старшині руху «За свободу» Віктор Корнієнко. Група опозиційних політиків опублікувала маніфест, де пропонує свою стратегію дій. У чим її відмінність? Що нового пропонується? Здається, така, наприклад, пропонова, як необхідність більше і щільніше працювати з населенством, необхідність дійнього, ні словом, давно стала банальним агульним місцем усіх опозиційних закликів. У чим новизна ваших пропонов, господар Івашкевич?
Новизна у тим, що ми не просто заявляємо, що треба працювати з насильництвом, а пропонуємо алгоритм цієї праці. Ми пропонуємо ідею, яка може, коли оволодає людьми, розбудити їх творчу ініціативу, і люди можуть придумати шмат всіляких формул для здійснення ось цього бойкота режиму. Бойкот виборів у палату – це тільки частка тої кампанії, яку треба робити. На сьогоднішній день день режим супротивпоставил себе народу, и люди мають моральное право бойкотовать все инициативы, которые идут с боку режиму. Это и снимать рублевые вклады, скупать валюту, и компания, якая почалася «Стоп бензин», это и компания, якая была обвещена бойкоту Макдональдсу, когда доведалися, что его иск может быть выкористаны супроць кандидата в президенты Спадара Вуса, и реакция Макдональдса в отказ на такую махчимость, что они тут же заявили, что они никаких претензий не имеют. Это и бойкот той судьи, былой выпускницы лицея, якая осудила по политичных предметах. Это не вступать в БРСМ, в Белую Русь, не платить незаконные поборы и аккумуляция разных социальных конфликтов, которые сейчас возникают в громадстве, в огульном накерунку бойкот режима, это может дать эффект подрыва этого режима, когда он застанется в изоляции. И это есть форма примусу режиму пойти на перемовы с оппозицией на предмет проведения саправды свободных демократичных выборов. Потому что размова об том, что треба идти на диалог с уладой, не ожитевляючи тиск на этот режим, уявление, что режим может без тиску пойти на некие перемовы, мне сдается иллюзией.
Господар Краниенко, ваш рух со свободу мог бы подписать этот манифест?
Слово правильное, але есть практика, якая показывает, что далей заяв, звычайно, в таких справах дзеянняў нема. Не поспел был подписан манифест, як некоторые его инициаторы знов идзе пошук незгодных с этой гениальной идеей и супрацьпастаўлення себе іншим демократичным силам. Мне здаецца, что так сгоду не шукают. Я могу погодиться в одном, что Лукашенко не пойдзе ни с кем на перамовы с теми силами, якія себе ничего не уявляют, якія не мають подтримки громадства. И те забеспечить вот таким методом вот эту подтримку громадства, у меня остаются питания. Тому я бы на ваш питание отказал так, что коли саправды за словами будут справы, мы можем долучиться до этих деяний. Тому деяния мы витаем. Декларацию было у нашей Украины уже дуже зашмат. Есть проблема, что за большинством подписантов этого бойкоту нема структуры организации. Есть просто имя. И что на этом ресурсе сделать для того, как изменить настрой в громадстве и поменять отношения народу до демократичной оппозиции, так само есть великие сомнения.
Господар Вашкевич, от кого вы обмежевываете своим манифестом? Кто супрот того, как больше активно дейничать, супрот того, как реализовать те пропановы, какие вы в своем манифесте вылучаете?
Наш артикул – это есть обмен думками подчас процесса выпрацовки агульной стратегии оппозиции. Потому что альтернативы, покуль что огучало, то, что треба идти на перемову с владой, и неартикулеванная позиция относно, накольки этой перемовы с владой махчимая при наявности политвязню. Есть особное выказывание, и они гучают в сродках массовой информации, что вызволение политвязню – это само по себе, а перемовы с уладами и удел в парлаточных выборах, это само по себе, и они помеж собой не связаны. Вот с таким допущением мы категорично не сгодны. Дякую Богу, что ниводная покуль политичная сила, ниводные политичные лидеры не огучили ясно вот такую сгодницкую позицию. Что же дотычется, кто стоит, какие силы? Я переконанный, что именно идея, якая володывая массами, есть материальной силой. Наявность посвящения в зарегистрованной организации, те наявность ранее неких структур, коли они сегодня не подтверждаются реальные справы, это мощная структура все-таки уявная. И подчас президентских выборов ситуация показала, что активная кампания с использованием новых технологий и средств массовой информации и ясная позиция притягивая людей из разных структур до того, кто проявляет эту инициативу. И те организации, которые лечились наибольш мощными структурно в Беларуси, они на этих выборах показали, что эти структуры не спрацевали абсолютно. Именно это связано с тем, что люди не изникли, а люди просто подтримали иншие, больше перспективные идеи, больше перспективных, на думку людей, лидеров. Мне, например, уже за опошний день телефоновало человек 5 разных регионов, представники разных партий, которые сказали, мы подтримливаем, и как вот долучиться.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подкасты.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Оппозиция на раздорожье». Господар Ивашкевич, я хочу докладнить. Байкот режиму и, в приватности, байкот выборов – это только при умове, коли будут политвязни. Коли политвязни будут вызволены, то тактика меняется, тогда удел в выборах.
Коли политвязни будут вызволены, тогда махчимые перемовы с уладой об умовах проведения свободных выборов. Коли умовы этих свободных выборов не будут выполнены, коли погроза репрессий будет заставаться, коли не будет прозрыстый подлик голосов, то так само в таких выборах нельзя принимать удел. Допускать перемовы с режимом можно только тогда, коли все политвязни не просто вызволены из тюрьмы под подписку о невыездите, там хатний арешт, а коли из них будет сняты все криминальные обвинувачивания.
Если правильно я разумел, что принимать удел в выборах треба только тогда, когда наступят демократы. Когда демократичных выборов не будет, то в них удел принимать не варто.
Коли люди на свободе и коли есть подлик голосов, то незалежно от всяких недемократичных заходов режима. Есть махчимость людям проголосовать за свою позицию, и есть махчимость эти голосы уличить. И есть махчимость перемахчи. Коли ж подлику голосов нема, коли удельников выборчего процесса будут садить в тюрьму, тогда натурально, в принципе, немахчимо праз выборы робить некие змены в громадстве.
Господар Корнієнко, какая ваша позиция на конт того, что покуль есть политические вязни, то треба бойкотовать режим, бойкотовать выборы, и в огуле в выборах не треба удельничать до той поры, покуль не будет свободный подлик голосов?
У студені 17, а після кількість організацій виросла до 24, підписали агульну декларацію. І там є і політв'язні, там є стоп-терор і сумісна підрахтовка до виборів. Далі почалася праця в робочих групах. Зараз у демократичній громадськості йде дискусія, яким чином удільничать у цій кампанії, ці байкот робити, ці вилучати кандидатів. До травня організації попросили можливості розглядіти це питання. Позиція руху за свободу. Безумовно, на любих умовах удільничать у як статисту у виборчих кампаній нельга. Що примусило Шушкевича, Казуліна, Івашкевича і остатніх от сьогодні вже заявити, коли ця праця йде, мені сказати тяжко. Думаю, що більшість організацій усприйняла гэта, напевно, як поспішна заява.
Я зрозумів, що покуль у руху за свободу нема докладної позиції на конт того, чи треба удільничати у виборах, покуль є політв'язні. А ваша особиста думка?
Моя особистая думка, безумовно, нельга удельничать у выборах, коли в Украине есть политвязни, коли в Украине ситуация с выборами год от года погоршается, коли вернуться до пропанов Европы, пропановы это были сформулированы. Диалог с Лукашенко взамен на демократизацию ситуации в Украине. Нема демократизации, нема диалогу.
Наступное питание. Оргкомитет по святкованию Дня Воли изменил формат этого святкования. Он заявил, что отмовляется от шести митингу, а пропонує тільки у скласті квітки. Господар Рывашкевич, як ви оцінюєте це рішення?
З самого початку, коли обмірковувався формат проведення, у мене була пропонова. Ніяких заявок не подавати, бо відомо, чим це скінчиться. Одразу обвіщати людям заклик прийти на пляц волі і провести таку культурницьку акцію «Звони свободи», де використовувати національну символіку не в вигляді транспарантів і навіть стягу, а в вигляді елементів вопротки. Зробити такий мастацький хепінінг, щоб люди могли прийти і відчути локоть в той же час, не подставляючися под закон о митингах. Тоді було це відкинуто, сказали, нам треба подати офіційну заявку, щоб мати можливість вести перемови в виконкамі і так далі. У виніку отрималося, що гучить слово «Бангалор», тому що влади дали туди дозвол. Коли б не подавали заявки, «Бангалор» би на ол не гучав. Починається розначитання істі на Якуба Колоса, ці істі на сквер Купалих. І врешті-решт прийшли все одно до форми ось цього діяння, якоє не підпадає під закон на мітингах. Но так як это приймається в апошній день, так як это не рыхтавалася все эти некалькі месяцев, это все отрыбливается слабое, и у выніку улады выціскаюць в такую форму. Калі б мы с самого початку, як я пропоновал, не подавали ніяких заявок, а явочным порядком заклікали людей собраться и проводить такие формы нетрадиційные. Вот это митинг, шесть, заявка, мегафон, выступление, то я думаю, что калі б с самого початку ориентовались на то, что зараз пропонуют организаторы, а не в апошний день, акция была бы больше удалой. А зараз у вынику того, что непоследовная позиция, отримался разброд.
Спадар Корнієнка, а якая ваша оцінка ось гэтага рашэння оргкамітэта аб змене формату акцыі святкавання Дня Волі?
Мы сходим с того, что любую массовую акцию можно лечить поспяховую, только это только одна массовая. Безумовно, там повин быть и креатив, але коли она не массовая, то это не есть отчувание локтя. Тому мы сходили в своей позиции с того, что место сбора повинно быть вызначено обовязково, як дозволенное. И мы в первом варианте подписали заявку место сбору коли Академии наук, где традиционно дозволялось уладами проведения. Куды далее идти, это до обращения оргкомитету. И такая заявка была подадена у гарвыканкам Менске, але после по пропанове БХД и Молодого фронта было поменяно это решение, что я лечу безотказным. Вот у вынику отрымалось то, что отрымалось. Конечно, оценка моя крайне негативная от того, что отбылось. Думаю, что у першиню День Воли шмат для кого вельми великое свято, и он был скамяченный из-за безотказности тех людей, которые не ведают, каким чином заниматься организацией массовых акций, а спробуют просто споборничать у радикализма и не больше.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Оппозиция на раздорожье». В передаче удельничали сябра аргкомитету по створению партии «Белорусский рух» Виктор Ивашкевич и наместник старшини руху «За свободу» Виктор Корнієнко. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Менский городский суд оправдал предпринимальника чальца объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулёвкой «отсутность складу злочинства». Бондаренко вызвали из-под варты в зале суду. Он отбыл 2 года изнявления, бо его были признали виноватым у крадяжи и махлярстве. У Менску проходят сразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судят по воде справы об массовых непорядках, а лидеров Молодого фронта Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова поводле обвинувачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. Гэтыми днями исполнилось 80 годов с дня народина у выдатного белорусского историка Геннадия Кисялева, який в своих працах фактично открыл для Беларуси национально-вызвольное повстанье 1863 году и особу его керовника Кастуся Калиновского. Кисялев был наилепшим знавцем айчинной литературы 19-го стагоддзя. Сегодняшнюю передачу мы присвячаем памяти доследчика, які адышоў у лепшы свет у 2008 годзе. Са мною ў студыі удава і шматгадовая паплечніца Геннадзя Васілевіча Яніна Кісялёва. Спадарыня Яніна, Геннадзь Кісялёў разгадаў не адну таямніцу беларускай гісторыі, ну, напрыклад, знайшоў аўтара славутай паэмы «Тарас на Парнасе». Але ўсё ж адна загадка засталася, і тычыцца яна самога Геннадзя Васілевіча. Скажыце, адкуль у ім чалавеку, які нарадзіўся ў Каломне, а вучыўся ў Маскве, вось гэты беларускі дух?
Калі спасылацца на яго, у Вільні, калі працавалі яшчэ, я яго спыталася, чаму ты на беларускай пішы? Калі ўсё равно ж не на літоўскай, можа табе лягчэй ўсё ж такі было б на рускай. І ён так засмяяўся трохі і сказаў, а ці чуў ты раз зоў прэдкаў. Маці ў яго была беларуская, і бацька яе, Дмітра Чонак, Мікалай Хведаравіч, жыў у вёсцы Сквірэлі Віцебскага павета. Ён ўсё жыццё працаваў садаводам, і толькі недзе пасля рэвалюцыі яны перабраліся на Смаленшчыну. Ну, ён там знайшоў лепшую пасаду.
Але як покліч продкаў Геннадзя Васильевича і вы пачулі? Вы літоўка?
Я літоўка, але ж моя маці паходзіла са збяднелай шляхты беларускай, там з-пад Міхалішак. Таму ўсё жыццё мы неяк не былі зусім адарваныя ад Беларусі. Мы там, і там бывалі, і для мяне зразумелая была беларуская мова, іншая, што я не магла размаўляць па-беларуску, але ж я і па-руску не вельмі размаўляла. А Геннадзь, калі пераехалі ў 44-м годзе жыць у Лепель, то ён пайшоў у беларускую школу. І калі ўспамінаў сам, то ў першых дыктоўках рабіў па 20-30 памылак, экстэрнам здаў экзамены за 10 клас і ў Маскву падаўся.
Падаўся ў Маскву і пасля заканчэння Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытута прыехаў працаваць у Вільню. Ось займаўся ён паўстаннем 1863 года, жыццяпісам Каліноўскага, на што ў беларусаў з літоўцамі, ну, далёка не аднолькавы погляд. Прычым гэта было яшчэ ў Літве савецкай. Дык як жа жылося і працавалася Кісялёву ў Вільні?
Вельмі цяжка яму жылося і працавалася, таму што афіцыйнае разуменне паўстання Кісялёва адрознівалася ад афіцыйнага. Геннадзь сцвярджаў, што паўстанне 63-го года было нацыянальна-вызвольнае, было супраць царызма, супраць Расіі. А афіцыйна всюду пісалі, што гэта сялянскае паўстанне, вызваленне яны хацелі ад памешчыкаў. І яго там ужо пілілі. І ён вымушаны быў звольніцца. Але ў 63-м годзе ён напісаў артыкул з пункту гледжання свайго і паслаў у Маскву. Ну і вот тут то ўжо дасталася яму добра. Прыехалі маскоўскія вучоныя, прыехалі беларускія вучоныя, гісторыкі. Яго там у пух і прах ні аднаго чалавека яго не падтрымала. У прэсе пісалі, што ён прапаведуе буржуазную ідэалогію. Ён у той час пазнаёміўся з Шутовічам, вельмі блізка сышоўся з сынам Зоськи Вера, з Антонам Шантерам. Ну і, канешне, і там Лявон Луцкевіч бываў уже ў гэтых кампаніях. Геннадзя ўсё гэта цікавіла, як гісторыка. Як там было, што там было. Спачатку Геннадзь толькі цікавіўся, а потым ужо і органы бяспекі. Як потым аказалася, наша самая любімая суседка, яна прыходзіла, хто б не прыйшоў у нас дзверы хлопнуць, яна ў нас і ў нас, а яе муж. Ну, ён даносы, утрымліваў 60 рублёў.
З 1971 году Геннадзь Кісялёў стаў працаваць у Беларусі, у акадэмічным інстытуце літаратуры. А праз два гады, у 73-м годзе, у акадэміі была выкрыта група іншадумцаў. Сярод іх Мікола Прашковіч, Сцяпан Міско, яны былі звольненыя з акадэміі. Як Геннадзь Васильевич адносіўся да гэтай падзеі?
Ну, Геннадзь Васильевич увесь час лічыў, што ніякай такой групы не было. Гэта не нехта захацеў выслужыцца. Это была надуманая група. Это былі беларусы, сябры, збіраліся калі-небудзь там па нейкаму поваду. Ну, маглі нешта сказаць, але каб яны нейкую групу. Я тут у газеце чытала Сёмухі успаміны. Там пра Сёмуху і размовы не было, яго не было у той групе, каго тады цягалі. А гэта былі Геннадзя сябры. Ён з Прашковічам з першых дзён, як прыйшоў у інстытут, сябраваў. Праз Прашковіч пазнаёміся са Сцяпанам Міскам. І калі іх звольнілі, то мы хадзілі дадому да Прашковіча. Геннадзь як мог званіў там і прыходзіў. Потым ён да нас прыходзіў. Ну а са Сцяпанам мы таксама хадзілі ў бальніцу. Ён тады папаў у анкалогію. Потым мы стараліся, каб ён там прыйшоў абедаць, нешта дыетычнае. Геннадзь усё жыццё дыетычнае еў. Ён падтрымліваў і гэтага Зайцава. Я яго ж тады таксама з інстытута звольнілі. Калі галасавалі, то устрымаўся адзін Геннадзь.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Выдатнага беларускага гісторыка і архівіста Геннадзя Кісялёва, чые 80-е ўгодкі прыпалі на 19 сакавіка, мы сёння прыгадваем з ягонай удавой Яніной Кісялёвай. Ці не галоўнай постаццю і галоўнай тэмай для Геннадзя Кісялёва быў Кастусь Каліноўскі. Апошнім часам у Беларусі не раз рабіліся спробы пазбавіць Каліноўскага арэолу нацыянальнага героя, перагледзець гісторыю паўстання. У гэта не хочацца верыць, але сёння ў школьным падручніку можна прачытаць, што расійскі губернатар Мураўёў, па чыім загадзе павесілі Каліноўскага, таленавіты адміністратар. Як гэта ўсё ўспрымалася Кісялёвым?
Ён вельмі балюча гэта ўспрымаў. Ён перажываў, спрабаваў негдзе нешта ўсё ж такі трохі напісаць, таму ён і падрыхтаваў творы Каліноўскага ў беларускім кнігазборы. Але проціў сілы ж не папрэш. Каб яшчэ нехта выступіў у абарону, так не было. Усе маўчалі. Але ён ад сваёй думкі і на крок не адступаўся. А як генію ж знялі з падручнікаў, а як цяпер Багрыма хочуць зняць, так і з Каліноўскім.
Дарэчы, і в оборону Багрыма Геннадзь Васильевич выступаў публічна. Спадарыня Яніна у зборніку успамінаў пад назвай «Пачуць, як лёсу валяцца муры» я прачытаў, што аднойчы Уладзімір Караткевіч падараваў Геннадзю Кісялёву вялікі партрэт Каліноўскага з такім надпісам. «Дару партрэт Кастуся, для памяці якога ты зрабіў за 50 гадоў болей за ўсіх нас. Хай табе добра працуецца пад ягоным позіркам». Канец цытаты. «Гісторык і пісьменнік. Хто на каго больш уплываў?»
Ну, вы ведаеце, на Караткевіча сільна не ўплывеш. Але Геннадзь памагаў яму ў архівных розысках. Ён прыязджаў, калі ў гістарычны архіў, Геннадзь добра ўжо ведаў архіў. Ён заўсёды падказваў, дзе, што і як. І яны неяк былі адной думкі. Калі мы прыехалі сюды, то мы вельмі зблізіліся. Мы з Валянцінай дружылі. І калі ўжо мы атрымалі тут кватэру на Леніна, жылі побач, то ўжо маглі абедаць разам, ўсё прочае.
Ад знаёмых і калегаў Геннадзя Кісялёва ведаю, што ў апошнія гады яму даволі складана працавалася ў афіцыйнай структуры ў аб'яднаным інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук. А ў чым гэтыя складанасці выяўляліся?
У аб'яднаным ён ужо ж не шмат там працаваў, яму цяжэй працавалася да аб'яднання. Вот калі прыйшоў дырэктар Максімовіч. Ён нават голас мог павысіць на Геннадзя, і Геннадзь вельмі перажываў. Геннадзь неяк душой прырос да гэтага інстытута.
Колькі гадоў ён там адпрацаваў?
З 71-го года да паслідніх дзён. Ён вельмі перажываў, таму што робіцца нешта не тое казаў. Вельмі балюча да гэтага адносіўся. Я нават прасіла яго сыходзь. Ты ў такім узросце, дома будзеш пісаць і ўсё. І ён не мог. Я люблю інстытут, я люблю сваю працу, праца – это жыццё.
Вас можна было часта бачыць разам з мужам на розных імпрэзах, на выставах ці проста на вуліцы. Вы ж таксама архівіст. Ці часта Геннадзь Васильевич прасіў вас дапамагчы ў розшуку некіх дакументаў?
У розшуку дакументаў ён сам добра іх шукаў. Ён мяне прасіў у вычытцы дакументаў. Я была прызвычаілася да почыркаў розных, я лягчэй гэта вычытвала. Ён мяне прасіў літоўскія тэксты. Вот гэта. Я трохі лепш за яго польскую мову знала. Я ж усё жыццё друкавала яго на машынцы, і як бы і была першым чытачом. Яму было вельмі важна, што я скажу. Калі я нейку заўвагу рабіла, ён заўсёды прыслухоўваўся.
Прыслухоўваўся да вас і Уладзімір Караткевіч?
Караткевіч – это іншая справа. Так зарылася, калі ён друкаваў «Чорны замак» Кальшанскі. Памерла машыністка ягоная. А я сядзела з малой дома, з Наташай. Я яму надрукавала другую частку. Ён да мяне звяртаўся з поўнай сур'ёзнасцю. Ну як? Я говорю, ну цудоўна, Володя. Але я говорю, чаму? І ў яго так зразу вочы, што нешта тут зараз гэта літоўка выдасць. Я говорю, але чаму? Аповесць. Тут жа раман. І ён жа перапісаў потом.
«Чорны замак» стаў раманам.
Роман.
З вашай лёгкай рукі.
Ну так, можа яму яшчэ хто казаў, я ж не ведаю.
І хіба апошняе пытанне з падарыня Яніна. У згаданым мемуарным зборніку памяці Кісялёва змешчаныя яго адказы на анкету. І там ёсць такое пытанне. Калі б лёс прымусіў вас пакінуць радзіму, якую краіну вы выбралі б? І адказ. Перасяляцца позна. Міжволі прачытваецца. Ось, а калі б раней?
Не. Ён толькі калі мог кудысьці паехаць, ён мог у Вільню. Вільню ён любіў. Мінску. Ён любіў Мінск. Ён мне все говорил. Я не наглядел, яким у городе живешь. Який пригожий.
Пасля Вільні ён знаходзіў чым захапляцца і ў Мінску.
Вот-вот. Які город ты погляди. Ну, у Вільні і Мінск же ж абсолютно розныя. А яму, відаць, просторы вельмі падабаўся. Яму трэба было, каб яму далі спокойна рабочий стол. І я, калі ён працаваў, я старалася туды не заходзіць. Калі малыя дзеці былі, ім дазвалялася. Цяпер дазвалялася апошнія гады ўнуку. Ўнук мог кулаком у дзверы пастукаць, і дзед выходзіў, ставіў яго там на рукапісы і разам разглядывалі машыны.
На радыё «Свабода» вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сённяшняя перадача была прысвечаная памяці гісторыка Геннадзя Кісялёва, чыя 80-тыя ўгодкі адзначаліся гэтымі днямі. Яніна Кісялёва, ягоная ўдава, была нашай госцяй. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Звонок на свободу. У любы час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.